Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В понедельник Святая Церковь совершила празднование события сошествия Святаго Духа на апостолов. Этот час нашего вещания открывает проповедь «Праздник Святаго Духа», произнесенная настоятелем подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Затем в эфире очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Богослужение Триуди Цветной». В завершении часа предлагаем вашему вниманию первую передачу из нового цикла доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института мировой литературы Российской академии наук Ольги Александровны Овчаренко «Православный университет. Беседы о древнерусской литературе». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Нашу программу открывает проповедь настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандрита Мелхиседека Артюхина.
Царю небесный и утешителю, души истинные же везде сынися, исполняй сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселися в ныне, очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши, Духа Святого. В сегодняшний день призываем мы с вами в день Святой Пятидесятницы, в день праздника Святой Троицы в наши сердца, в наш ум, в нашу жизнь, в нашу повседневность, в наше единство, потому что именно только в единстве приходит Дух Святый.
И в сегодняшнем кандаке праздника говорится такие слова: «Ты некогда, Господи, разделил единый язык, и когда они дерзнули в гордыне уподобиться Богу, а теперь ты эти языки, то есть разные народы, разных людей, разные племена, разные мудрования собираешь в едино». Когда на апостолов, сидящих в Сионской горнице, сошел Дух Святой, и сошел именно тогда, когда, говорит нам Священное Писание, они пребывали единодушно в молитве. Вот тогда Святой Дух сошел на них в виде огненных языков. И мы с вами должны подумать и должны помолиться о том, когда мы пребываем в Духе, когда мы пребываем в единстве, когда Бог пребывает и может пребывать среди нас. Он сам нам об этом сказал: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И к бесконечному миру, к бесконечному соединению, к бесконечному всепрощению, к бесконечному единству должны мы стремиться, начиная со своей семьи, друзей, тех людей, которые окружают нас. И недаром мы в церкви слышим бесконечные призывы: «Мир вам, мир всем, с миром изыдем», потому что где нет мира, там не будет благодати Святого Духа. И святитель Василий Великий нам сказал: как пчелы боятся дыма, так и Дух Святой не живет в сердцах гневливых. Если в нас мирность, значит и мирность вокруг нас. Как мы часто слышим такие слова: «Он не в духе». Вот именно не в духе, потому что тот, кто в мире, тот в духе Христовом, в духе Божьем. И Божий человек отличает прежде всего мирность, доброжелательность, спокойствие. Когда он ищет выхода из создавшегося положения, идя на компромисс, на уступки, на всепрощение, на терпение. И старец Амвросий Оптинский нам говорил: тот, кто уступает, тот приобретает, и это очень важно. Особенно в семье, тот, кто уступает, тот приобретает, приобретает человека, приобретает мир, приобретает единство, приобретает согласие. И это чрезвычайно важно в нашей повседневной жизни. Дух Святой не живет в сердцах гневливых. И Дух Святой сошел на апостолов в виде огня, огня согревающего, огня просвещающего. И это нам всем образ. Образ Духа Святого, образ той христианской жизни, которая должна быть в нас. Мы должны быть похожи на огонь. Недаром в церкви бесконечно горят лампады, свечи, как что-то живое, не поддающееся какому-то анализу, какому-то постоянству, какой-то запрограммированности. Все это живое, движущееся, согревающее, просвещающее. Вот такими должны быть и мы в нашей повседневной жизни. Огонь у нас должен быть. Огонь, прежде всего, любви, потому что Бог наш есть любовь. И сущность жизни Святой Троицы именно есть любовь. И если мы хотим быть похожи, как дети, на своего Отца, так и в нас должна быть любовь. И не просто любовь, а огненная. К Богу и к людям. И должна у нас быть огненная решимость и огненная ревность о славе Божией, о доброделании, о спасении. И как однажды сказал святитель Николай Сербский: добродетель должна быть огненная, и должна быть мгновенная добродетель. Задумали доброе дело, сделай его сейчас. Хочешь попросить прощения, сделай его сейчас. Хочешь помолиться, помолись сейчас. Не откладывай ни на завтрашний, ни на послезавтрашний день. Ибо если ты не сделаешь это сейчас, ты это не сделаешь никогда. И вот об этой решимости, об этой огненности на добро должны мы с вами всем подумать, чтобы не услышать слова Христа Спасителя: ты не холоден и не горяч. Вон изблюю тебя из уст моих. И другие слышим слова в Священном Писании: ты, Господи, творяй ангелы свои, духи и слуги своя пламень огненный. То есть слуги Божии, они как пламень огненный, должны бы быть в нашей повседневной жизни. И мы должны бы быть таковыми. ибо херувимы и серафимы, они так и изображаются, в красном цвете, в цвете огня служения ангелов перед Богом. Дай Бог, чтобы в нас в этот святой день благодать Святого Духа коснулась сердец каждого из нас, чтобы мы сейчас, хромлящие на оба колена, особенно после Великого Поста, когда мы вроде бы постом даны нам были и благодать, и силы, и ревность, и благодатная жизнь, и потом куда-то все ушло, расслабленность, оставление поста, какое-то многодело, немного попечения, оставление молитвы, оставление покаяния, и опять мы расслаблены, опять мы в духовной жизни еле на одре лежащие и еле дышащие. И вот сейчас нам дается опять такая возможность, как бы вновь взглянуть на свою жизнь, вновь взбодриться, вновь через святое причащение, через святое покаяние, через благодать Святого Духа, вновь как бы получить эту еще новый импульс, новый толчок божественной энергии, который мы всегда испытываем в день святых праздников, в день святого причащения. В воскресный день особенно будем молиться, чтобы в этот день и на нас сошла благодать Святого Духа, просвещающая, вразумляющая, умиротворяющая, просвещающая нас, чтобы и мы, как сказал однажды оптинский старец Аврусий, будьте друг для друга солнышками, которые всегда просвещают и согревают тех людей, которые находятся под его благодатным воздействием. Дай Бог, чтобы мы в своей жизни были таковыми через благодать Святого Духа, которая приходит только там, где единство, только там, где мир, там, где только понимание и любовь во имя Бога, любви. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Мелхиседека, настоятеля Оптинского подворья в Москве, на праздник Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Продолжаем наши беседы о пасхальном богослужении. Мы еще не дошли до половины пасхального богослужения. Я понимаю, что слишком подробно и много я говорю, может быть, стоило бы и сокращать. Но как раз самое трудное мы уже прошли, пасхальный канон. И хочу обратить ваше внимание на то, что ничего непонятного в тексте нету, не было. В чем загадка этих текстов, не могу объяснить. Никаких красот византийской поэтики и греческого языка изысканного не наблюдается. Текст совсем простой. Как на левом клиросе поют «безыскусственно». Простым текстом точно так же и греки ничем не украшают свой этот пасхальный текст. И это удивительно. То есть не требуется поэтическое мастерство, тонкость техники, созвучие и всевозможные литературные особенности, они будут только мешать и отвлекать от самого простого содержания того, что поется в каноне. Второй парадокс в чем? Собственно говоря, а о чем Душа болит или о чем душа радуется? Так мы все знаем, что произошло по евангельским чтениям, по тому, как мы воспринимаем это великое событие Пасхи Христовой. Что надо говорить? Нет никаких восклицаний: «О, какое чудо! О, что произошло!» Нет. Просто, обычно идет рассказ, описание без всяких трудностей, без всяких чрезвычайных и чрезмерно активных восклицаний, удивления и всего прочего. Церковь радуется и поет самые простые вещи. Еще раз обращаю ваше внимание на тропарь праздника. Короче и проще не скажешь. Христос воскресе из мертвых, запятая, смертью смерть поправ, запятая, можно без запятой, и сущим богобег живот даровав. Вот короче не скажешь, вот короче не бывает. И что? А ничего. Вот это изъявление нашей веры, этого события мы можем петь часами. И хочу отметить еще раз вам, что в древности, в глубокой древности, 4 век и 5 век, пелись целые псалмы с припевом в виде тропаря праздника. Маленькие остатки остались у нас на клиросе, когда на входе на литургии несут Евангелие, и хор поет: «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его». Стих. Потом: «Христос воскресе». И так могут петь 2-3 часа подряд, как пели в древности. Это удивительно. Это парадоксально. Но такова стихия и суть праздника, что ненасытно люди поют, поют и поют всю седмицу подряд. И, наконец, и пасхальный канон, но потом делается пауза на Фоминой седмице, и пасхальный канон не поется до следующей седмицы, когда бывает память Жен-Мироносицы. Тогда возвращается снова эта пасхальная волна, и радость продолжается и дальше. Вот такое удивительное, непонятное никому из посторонних людей радость и вот эта техника, поэтика пасхального богослужения, которую нельзя объяснить. Все очень просто и без всяких технических прикрас. Итак, пропели «Ангел вопияши», пропели «Святися, святися, Новый Иерусалиме», выходит диакон, это после канона, выходит диакон и протодиакон читает: «И в тенью, паки и паки, миру Господу помолимся, возглас, яко тебя хвалят все силы небесные, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь». И дальше идет «Светилен». Тем, кто не помнит, напоминаю, как это называется у греков. Два названия. Это строфа праздничная, очень важная строфа, называется двумя названиями. Экс-апостеларий, а слово экс-апостелло. Экс значит из, а апостелло послать. Выслали с клироса и послали посреди храма, чтобы он пропел праздничное песнопение. И лучший, самый лучший певец выходил посреди храма и торжественно и прекрасно пел это особым напевом экс-апостеларий. Другое название экс-апостеларий — это по методу исполнения называется экс-апостеларий, вышел на середину, а по содержанию называется светилен по-славянски. Замечательное слово. Светилен. А почему светилен? От слова «свет». А у греков еще интереснее. У греков называется фотогогикон. Фотогогикон. Прекрасное слово. Есть слово «педагог». Вы все его знаете. Педагог – это вовсе не дидаскалос. Дидаскал – это и есть учитель. Дидаскал, то, который учит ребенка. А педагог знаете кто? Скорее всего, это бабушка. Педагог – это тот, который ведет за руку ребенка. Педагог. то есть движет его. Куда? В школу. Педагога ведет за руку в школу, провожает, чтобы он дошел до школы, а не побежал куда-нибудь в парк культуры. Педагог тот, кто ведет в школу. А вот фотогог, есть слово мистагог, то есть человек, который сам ведает, что такое таинство, что такое таинственное, духовное, молитвенное состояние в церкви, что такое таинство, мистагог, и слово мистагогия, то есть я ввожу в таинство людей, чтобы они понимали, что такое таинство. Это мистагог. А здесь фотогог. Фотогог тот, кто приводит свет, а фотогогикон – приводящий свет. Это песнопение притягивает солнце, чтобы оно выходило из-за горизонта. И по уставу полагается, как в древности было, по уставу полагается, чтобы когда солнце начинает из горизонта выходить, то вот здесь вот на клиросе должны люди, там, ну, конечно, экклесиарх наблюдает за тем, когда солнце выходит, и говорит так, пойте славу Индрине, потому что солнце уже выходит. И когда они пропоют, слава тебе, покажешь нам свет, и начинается великое словословие. Так вот, это песнопение, которое поется на заре, перед выходом солнца. Фотогогикон, светилен. И почти во всех светильнах воспевается свет, особенно на крещение, свет Отец, свет Сын, свет Дух Святой. И связано со светом, и, конечно, со Спасителем, это неразрывно. А что же поется на Пасху? Тихо, тихо, в алтаре, негромко, духовенство сначала поет. Плотью уснув, яко мертво, царю и Господи. Тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть. Пасха нетления, мира спасения. Напев нестандартный, особенный, который только так и поется. В других песнопениях не поется, только плоти уснув так поется. И затем хор повторяет это второй раз, а другой хор третий раз. Плотью уснув, яко мертв. И мы стоим, батюшки, у престола, на престоле плащаницы. Мы глядим на плащаницу и поем «Плотью уснув, яко мертв, царю и Господи». И что здесь говорится? Больше ничего, как того, что произошло. Тридневен воскресло здесь. Адама воздвиг от тли, и упразднив смерть, Пасха нетления, мира спасения. Очень сильные слова. Пасха нетления. Пасха нетления. Начаток умерших есть Господь Иисус Христос. Вот он, первый из всех умерших. Потом Пасха нетления. Мира спасения. Самым кратким образом. И это очень существенно, это замечательно. Как раз я вспоминаю, как в 2005 году, если я не ошибаюсь, мы ждали благодатного огня. И вот на Пасху, говорят, и как мне рассказывали, не начинали пасхальную утреннюю, пока не привезут благодатный огонь. А самолет задерживался с вылетом. И они вокруг храма три раза прошли, пока благодатный огонь не принесли. А мы поступили иначе. Что мы сделали? Мы стали служить утреннюю, пасхальную за утреннюю, и решили, когда привезут, тогда мы огонь и встретим. И так получилось удивительно, ну просто замечательно, как будто кто-то режиссуру наводил, что как раз, когда закончили пасхальный канон, и надо было петь «Плотью уснув», в это время подъехала машина из Внуково. И там учиненный отрок вез этот фонарь с благодатным огнем. Мне просигналили в алтарь, я вышел на амбон и сказал, прошу всех погасить свет в храме, а пустовать не положено. Мы сейчас будем встречать благодатный огонь. И внесли благодатный огонь в фонаре, внесли мы в храм, пронесли его через царские врата в алтарь, поставили на престол, как на гроб Господень, а там плащаница стоит. И этот огонь, который от гроба Господня Великую Субботу несколько часов назад вышел, он стоял на престоле. Это было так замечательно. И мы тихо-тихо запели «Плотью уснув, яко мертв, царю и Господи». И здесь благодатный огонь стоит. И когда мы пропели это трижды, Я вышел к народу, и этим благодатным огнем зажгли мы все свечи в храме, потом уже электричество снова зажгли, и дальше служили. Но так удивительно получилось, так, как будто кто-то нарочно это все предусмотрел. Нет, это было очень удачно и замечательно. Другие годы были по-разному. То раньше привезли, чуть позже принесли. То есть богослужение настолько универсально, что какое место не возьми, все получится хорошо. Вот как здесь в тексте, какой текст не возьми, все понятно, все радостно, хорошо, так и в смысле режиссура богослужения настолько емкая, интересная, яркая, что как ни сделай, все будет уместно, все будет замечательно. Никогда русские люди в 19-м, начале 20 века, да и в середине 20 века не ожидали благодатного огня из Иерусалима. И такого не было никогда. Это в голову не приходило, что это вообще возможно. А сейчас такая реалия, вот это есть. Замечу попутно, что никаких зажигалок в гробе Господне, естественно, нет и не наблюдается. Это люди, которые не могут поверить в этот глубоководный огонь, они придумывают реалистические объяснения того, что может произойти, что происходит. Благодатный огонь – это чудесное явление, которое совершается не от людей, а так захотел и благословил Бог. Владыка Антоний, я его помню, а Завгородний его фамилия, рассказывает, Завгородний, он дипломат был, что когда патриарх Иерусалимский вышел с огнем в храм, там уже охрана не смотрела никуда, он нырнул в гроб Господень посмотреть. Он, видимо, был из-за диаконов, было интересно, что там было. И увидал весь гроб Господень, такие синевато-фиолетовые огоньки, как на плите бывает газовой. Из всей плиты вот этот огонек поднимался. И он был совершенно холодный. Он потрогал его, прикладывался, все, и не зажигалась его борода. Он видел это своими глазами. Это случай, который владыка Антоний рассказывал. И он сам видел своими глазами. А у одного влиятельного господина, который сейчас довольно влиятельный, в руках, на виду у наших прихожан и прихожанки одной, свеча зажглась внутри храма гроба Господня. И он как пионер кричал: «Ой, ой, она сама зажглась, сама зажглась». Мы имя его знаем, но слух не озвучиваем. Другой случай. Монашек наших русских не пустили в Великую Субботу гроба Господня. Не пустили. И они стояли за квартал до гроба Господня. Стояли и скорбели. Что ж такое, почему нас не пускают? Ну как почему? Рука Москвы, не надо ее пускать туда. И они с рукой Москвы стояли далеко от гроба Господня. И когда пошел огонь внутри гроба Господня, то огонь зажег и свечи в их руках, далеко от храма, для монашек. И они зажглись. Вот, вот пожалуйста, они видели, смотрели. Никаких зажигалок не было. Вот у них зажглось. Поэтому не будем опровергать неверующих, не будем доказывать то, что не требует доказательства. Лично я, когда была полемика по этому поводу, предложил поставить там видеорегистратор в гробе Господне, и пусть весь мир убедится от прямой трансляции, от прямого включения, как происходит возгорание огня на гробе Господне. Почему-то кто-то не хочет это делать. Обратите внимание. Православные скажут: ставьте. Мы ничего, а мы зачем? Мы тут ничего не делаем. Кто-то не хочет. Знаете, кто? Кто не верит, они получат доказательства. Смотрите, вот оно само все пошло. Поэтому, кто не верит, кто не хочет верить, их ничем не убедишь, даже видеорегистраторов. Не хотят, не надо. А церкви не надо, они и так верят. Зачем? Никакого убеждения нет. Достаточно нашего великосветского чиновника и русских монашек, у которых зажглось все в своих руках, на глазах у всех, без всякого извлечения огня другим путем. Итак, мы хотим сказать об этой Великую Субботу, около 2 часов дня в Иерусалиме. Заметьте, по старому стилю календаря, и Пасха не католическая, а Пасха православная. Поэтому католики к нам относятся очень настороженно, они не любят яркую демонстрацию правильности православной церкви. Они это игнорируют, это выше их. Это, пускай как они думают, так и думают. Мы верим, благодарим, кланяемся и радуемся, когда мы сподобляемся этого огня. Если нам не привезут в этом году благодатный огонь, ну, никакого не будет урона, никакого здесь нет ни языческого «ах, ох, ах», Нет, так нет. А зачем? Можно мы сами зажгем вот здесь вот от простой спички, от простого огня, помолимся, и нам будет хорошо все равно. Наша вера не опирается на этот огонь. Есть хорошо, нет, значит, грехи наши не пускают. Все. Никаких проблем здесь нет. Это не основание нашей веры в воскресение Христа.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра.
Еще раз насладились этого пира веры, вкусили этого откровения будущей жизни, потому что Пасха нам открывает ту вечную жизнь, блаженную и радостную, которую Господь уготовил каждому из нас. И вот Пасха – это всегда откровение о будущей жизни. И мы в этом году по своей милости Господь утешил нас и дал еще раз встретить этот праздников праздник и торжество из торжеств.
Православный университет. Беседы о древнерусской литературе. В студии радио Радонеж, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Александровна Овчаренко.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Ольга Александровна Овчаренко. Мы начинаем цикл программ «Православный университет». Сегодня мы с вами поговорим о древнерусской литературе. Вообще же в цикле мы будем стараться показать отношение русской литературы прежде всего к Богу и к России. И начнем от истоков, то есть от древнерусской литературы, и закончим писателями 20-21 веков. Древнерусская литература отсчитывает свое начало от крещения Руси. Надо сказать, что крещение Руси было фактом историческим, ибо язычество было пагубным для России. «Перестали понимать русские люди, что такое Русь», — говорил святой Иоанн Кронштадтский. «Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский». А более близкий к нам по времени владыка Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский говорил: «В конце X века вошли в купель святого крещения племена полян, древлян, кривичей, вятичей, родимичей и иных славян. Вышел из купели русский народ». Он же пояснил, почему возрождаемое сейчас некоторыми язычество было пагубным для русской души. «Основание языческого мировоззрения покоится на утверждении, что добро и зло есть два самостоятельных, равнозначных, совечных начала бытия мира. эта поистине дьявольская выдумка отрицает всемогущество Божие, его благость и милосердие, лишает человека нравственных опор. Проще сказать, в основании язычества лежит более или менее откровенный сатанизм, неизбежно проявляющий себя жестокостью и безнравственностью. Первое произведение древнерусской литературы – это «Повесть временных лет». Древнейший свод ее относится к концу 30-х годов IX века. Начальный свод – к 1093-95 годам. Свод Никона – к 70-м годам XI века. Около 1113 года была создана сама «Повесть временных лет» Нестора. И около 1116 года она была переработана монахом Сильвестром. «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона создана между 1037 и 1050 годами. «Сказание о Борисе и Глебе» середина XI века. «Поучение Владимира Мономаха» написано в 1117 году. «Хождение игумена Даниила» – это начало XII века. И конец XII века – это слово о полку Игореве. Для древнерусской литературы характерно осознание великой исторической миссии России. Не случайно повесть временных лет начинается от сотворения мира. В слове о законе и благодати сказано: «Похвалим же и мы по силе нашей малыми похвалами великие и дивные сотворившего нашего учителя и наставника, великого Кагана, нашая земля, Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, иже во своя лето, владычествующее мужеством же и храбрством присуще в странах многих, и победами, и крепостью поминаются ныне и славут. Не в худе бо и не в неведоме земли владычествовавша, но в русской, я же ведомо и слышимо есть всеми концы земля». Я цитирую на древнерусском языке. Древнерусская литература – общее наследие русского, белорусского и украинского народов, а вернее было бы сказать, триединого русского народа. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что я по отцу украинка, но мои предки все говорили по-русски. И я рада, что нынешние события, какими бы трагическими они ни были, показали русским, что на Украине живут не только западенцы и не только такие литераторы, как Тарас Григорьевич Шевченко, который немало сделал для разобщения двух братских народов. Мне хочется подчеркнуть и патриотизм древнерусских писателей. Вот в слове о полку Игореве есть такая цитата: «Сбися див, кличет верху древа, велит послушать и земли незнаеми, Волге и Поморью, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тму тараканский болван». То есть велит послушать, какие трагические события произошли в русской земле. И характерно отношение к выпавшим на долю Руси испытаниям. А испытания выпадали все время. На смену хазарам шли печенеги, на смену печенегам половцы, а там уже подоспела и Орда. «Да никто не дерзнет сказать, что ненавидимы мы Богом. Да не будет, ибо кого так любит Бог, как нас возлюбил? Кого так почтил Он, как нас прославил и превознес? Никого, потому ведь и сильнее разгневался на нас, что больше всех почтены были и хуже всех совершили грехи. Ибо больше всех просвещены были, зная волю владычную, и презрев ее, как подобает, больше других наказаны». В 1068 году, в связи с поражением русских князей от половцев, в летописи сказано: «Наводит Бог в гневе своем и на племенников на землю, и только в горе люди вспоминают о Боге. Междуусобная же война бывает от дьявольского соблазна. Когда же впадает в грех какой-нибудь народ, казнит Бог его смертью или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или гусеницей, или иными казнями, чтобы мы покаялись». И в 1097 году, в связи с Любечским съездом князей, князья говорят: «Зачем губим русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут войны. Да отныне объединимся в одно сердце и будем блюсти русскую землю». В 1185 году состоялся поход Игоря Святославича на половцев. после чего было создано слово о полку Игореве. Вот как описывается обстановка в России. Тогда на Руси редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки по-своему говорили, собираясь лететь на поживу. Никнет трава от жалости, а дерево от печали к земле преклонилось. Вслед ему завопила карна, и жля помчалась по русской земле, сея горе людям из огненного рога. И тут же автор слова о полку Игореве создает гимн талантливости русских князей, великого князя Всеволода, буйного Рюрика и Давида, галицкого Осмомысла Ярослава, буйных Романа и Мстислава, и тут же создается и гимн русской женщине. «Ярославна рано плачет, в Путивлино забрали, аркучи, о ветре ветрила, чему, господине, насильно веешь? Чему мычешь хиновские стрелки на мои лады вои? Мало ли тебяшет горя под облаки веете, лелеючи корабли на сине море? Чему, господине, мое веселье по ковылю развея? Спев песнь старым князьям, потом молодым петь, слава Игорю Святославичу, Буйтур Всеволоду, Владимиру Игоревичу, здравы будьте, князья и дружина, выступая за христиан против полков поганых, князьям слава и дружине». В изучении древнерусской литературы есть и спорные проблемы. Так традиционно, по крайней мере, эта традиция восходит к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, шла речь о приглушенности в ней авторского начала. В ней не было ни Шекспира, ни Данте. Это хор, в котором совсем нет или очень мало солистов, и в основном господствует унисон, полагал Лихачев. Но мы знаем такие имена, как Иларион, Нестор, Даниил Заточник. Конечно, автор слова тоже был индивидуальностью. Знаем Софрония Рязанца, автора Задонщины, протопопа Аввакума. То есть авторское начало в древнерусской литературе все-таки звучало. Далее считается, что древнерусская литература, литература канона, ансамбля, искусство надиндивидуальное, искусство традиции. Но слово о полку Игореве и слово о законе и благодати написано вне традиции, как большинство выдающихся произведений. Также полагалось, что древнерусская литература – это литература этикета. И вот приводился пример такого этикета. В житии Александра Невского сказано, как Александр со слезами молится в Софийском соборе о даровании победы. А затем также молится Давмонт Тимофей Псковский. Но этикет ли это? Я думаю, что эти князья действительно молились со слезами. Далее. Считалось, что большинство памятников древнерусской литературы написано на церковно-славянском языке. Думается, что как раз переводную литературу включать в состав древнерусской не стоит, а большинство произведений древнерусской литературы, конечно, написано на русском языке. Мы знаем, что в XIII веке на Русь навалилось страшное бедствие – татаро-монгольская ига. Ну, здесь обычно призывают подчеркнуть разницу между современными татарами и ордынцами. Мы можем вспомнить историю о Казанском царстве, в котором рассказывалось, как болгарский царь Саин в 1177 году основал град Казань. И за 1223 годом в Лаврентьевской летописи написано: «Того же лета явившиеся языцы, их же никто же добре ясно не весть, кто суть и отколи изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. И зовут я татары, а иные глаголят таумены, а друзей печенези. Но все это случилось не из-за татар, а из-за гордости и высокомерия русских князей допустил Бог такое. Половецкий хан Катян обратился к своему зятю Мстиславу, Мстиславичу Галицкому, сказав: «Сегодня нашу землю татары отняли, а вашу завтра придут и возьмут, и поэтому помогите нам». В 1223 году происходит битва на Калке, заканчивающаяся гибелью князей и Александра Поповича с 70 богатырями. Так за грехи наши Бог отнял у нас разум, и погибло бесчисленное множество людей. В 1237 году татары обращаются к рязанским князьям, требуя с них десятой части от всего. Те ответили: «Когда нас всех не будет в живых, то все это ваше будет». Татары подожгли Рязань, затем взяли Суздаль и подошли к Владимиру. Утром увидели князья Всеволод и Мстислав и епископ Митрофан, что город будет взят. И, не надеясь ни на чью помощь, вошли они все в церковь Святой Богородицы и начали каяться в своих грехах. А тех из них, кто хотел принять схиму, епископ Митрофан постриг всех – князей и княгиню Юрия, и дочь его, и сноху, и благочестивых мужчин и женщин. Татары подожгли собор, и все бывшие там задохнулись, и так предали души свои в руки Господа, а других князей и людей татары зарубили. И здесь в летописи звучит мотив наказания Божьего. «Кто, братья и отцы, и дети, не восплачет, видя такое Божье наказание всей русской земле? За грехи наши Бог напустил на нас поганых. Ведь Бог в гневе своем приводит иноплеменников на землю, чтобы побежденные ими люди обратились к нему. А междоусобные войны бывают из-за наваждения дьявола. Ведь Бог хочет не зла, но добра людям, а дьявол радуется жестокому убийству и кровопролитию. А если какая-нибудь земля согрешит, Бог наказывает ее смертью или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или сильным дождем, или пожаром, или иными наказаниями. И нужно нам покаяться и жить, как велит Бог, который говорит нам устами пророка. Обратитесь ко мне всем вашим сердцем с постом и плачем и стенаниями». Вот и слово о погибели русской земли. «О светло-светлая и украсно украшена земля русская, и многими красотами удивлена еси, озеры многими удивлена еси, реками и кладезьми местночестными, горами крутыми, холми высокими, дубравами чистыми, пальми дивными, зверьми различными, птицами бесчислепыми, города великими, селы дивными, винограды обительными, домы церковными и князьми грозными, бояры честными, вельможами многими, всего еси исполнена земля русская, о правоверная вера христианская». Как известно, рязанцы приняли героическую смерть от татар, а потом случился подвиг Евпатия Коловрата. Евпатий Коловрат с малой дружиной находился, как бы теперь сказали, в командировке, был отправлен князем рязанским по делу, и когда он вернулся и увидел, что произошло в Рязани, он решил догнать татар и отомстить им. «Почудилось татарам, что мертвые восстали. Сам Батый сказал: „О, Коловрат Евпатий, хорошо ты меня попотчевал с малую своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, держал бы его у самого сердца своего“. Евпатия убили, и не стало в городе ни пения, ни звона, вместо радости плач непрестанный. Однако началось возрождение в русской земле, и уже в XIV веке происходит Куликовская битва, которая тоже нашла отражение в литературе. Куликовская битва происходит в 1380 году, а в конце XIV или начале XV века складывается повесть «Задонщина». Ну, считается, что ее сложил брянский боярин, впоследствии священник в Рязани, Сафония. Для нас «Задонщина» еще интересна перекличкой со словом о полку Игореве. Там упоминается о баяне, говорится, словно буря занесло Соколова из земли Залесской в поле Половецкое. Звенит слава по всей земле русской, в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона Великого на берегу. И герои Задонщины – это Дмитрий Иванович Донской, его брат Владимир Андреевич Серпуховской, Андрей и Дмитрий Альгердовичи, литовские князья, сыновья княжны Марии Ярославны, витебской княжны, состоявшие на службе у Дмитрия, Дмитрий Волынский. Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и растоптали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились. Кликнул див в русской земле, велит послушать грозным землям. Понеслась слава к железным воротам, и к Корночу, к Криму, и к Кафе по морю, и к Тырнову, а оттуда к Царьграду на похвалу русским князьям. Русь великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, на речке Непрядве. Но, кроме того, существовало такое произведение, как сказание о Мамаевом побоище. Там Дмитрий Донской говорит Евдокии: «Жена, если Бог за нас, то кто против нас?» И когда Дмитрий спрашивает, здесь ли и дальше останемся, или Дон придем, говорят ему князья Альгердовичи: «Если хочешь крепкого войска, то прикажи за Дон прийти, чтобы не было ни у кого мысли об отступлении, о великой же силе врага не раздумывай, ибо не в силе Бог, но в правде. И если разобьем врага, то все спасемся. Если же погибнем, то все общую смерть примем, от князей и до простых людей. Тебе же, государю, великому князю, ныне нужно забыть о смерти, смелыми словами речь говорить, чтобы теми словами крепился дух войска твоего». И видели русские, как Борис и Глеб пришли им на помощь. А кроме того, прискакал гонец с грамотой от преподобного Сергия Радонежского: «Великому князю и всем русским князьям и всему православному войску мир и благословение». И выехал Александр Пересвет на поединок в Схиме по велению игумена Сергия. В повести сказано, как в 7 часу поганые стали одолевать. Владимир Андреевич Серпуховской хотел выступить со своим засадным полком, но только в 8 часу Дмитрий Боброк-Волынец разрешил ударить по Орде. И когда битва кончилась, то Дмитрий Иванович Донской лежал в тени срубленного березового дерева. Владимир Андреевич сказал ему: «Милостью Божией и пречистой его матери, помощью и молитвами сродников наших, святых мучеников Бориса и Глеба, и молитвами русского святителя Петра и пособника нашего, нас вооружившего игумена Сергия, тех всех молитвами враги наши побеждены, мы же спасены». 8 дней продолжалось погребение христианских воинов, и все это время святой Сергий Радонежский молился за православное воинство.
Прозвучала передача из цикла «Православный университет. Беседы о древнерусской литературе». В студии радио «Радонеж» была доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Александровна Овчаренко. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» благодарит всех наших жертвователей, которые посетили православные выставки на ВДНХ. Вы очень нам помогли, дорогие братья и сестры. Все ваши записки будут зачитаны в эфире. Особо хочется поблагодарить и попросить слушателей соборно помолиться о здравии рабов Божьих Нины, Натальи, Максима, Натальи, Сергея, Фатинии, протоиерея Петра, протоиерея Олега, иерея Андрея, иерея Игоря, болящей Анны, болящего Алексея, Ольги, Дмитрия, Натальи, Александры, Игоря, Николая, болящего отрока Максима. также протоиерея Сергия, протоиерея Николая, болящую Валентину, болящую Надежды, болящей Татьяны, Олега, Игоря, Евгении, Вячеслава, Сергия и Елены. Спаси вас всех, Господи, дорогие братья и сестры, вы нам очень и очень помогаете. Уважаемые слушатели радио Радонеж, доводим до вашего сведения письмо управляющего Московской патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия всем епархиальным преосвященным Русской Православной Церкви. По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщаю, что в связи с деятельностью, противоречащей положению о выставочной деятельности Русской Православной Церкви у общества с ограниченной ответственностью, регион Техстрой, Оргкомитет МФВК ВВЦ, отозвано разрешение на проведение православных выставочных мероприятий. Каноническим подразделением Русской Православной Церкви не благословляется принимать участие в выставках-ярмарках, организованных данной компанией. Прошу вас довести настоящую информацию до настоятелей приходов, игуменов и игумени монастырей, епархии, вверенной вашему попечению. С любовью о Господе, управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Дорогие братья и сестры, все вы знаете, что сейчас происходит на Украине. В связи с этими событиями в Ростовской области находится большое число беженцев из Донбасса, Луганска, Славянска. Люди нуждаются в помощи, нуждаются в самом, что ни на есть, необходимом. Вот перечень необходимых вещей, которые нужны в пунктах временного размещения беженцев. Это постельное белье, детское питание, подгузники, полотенца, стиральный порошок, салфетки бумажные, туалетная бумага, одежда и обувь, желательно, конечно, дорогие братья и сестры, не совсем заношенная, удлинители, чайники электрические, утюги, прищепки, веревки для белья, зубные щетки и паста, шампунь, расчески, прочие гигиенические принадлежности, лампочки электрические, продукты и питание, не скоропортящиеся. Этот список нам передал отец Георгий Сморкалов, который занимается нуждами беженцев в Шахтинском благочине Ростовской-на-Дону митрополии. Если вы, уважаемые слушатели радио Радонеж, желаете помочь беженцам, то можно это сделать на ВДНХ в павильоне номер 69 на выставке «Звон колоколов» в секции радио Радонеж, номер секции 74. Приносите до 16 июня. Это последний день работы выставки. Затем я, Никифоров Кирилл Константинович, лично отвезу вашу помощь отцу Георгию, и он распределит все собранное среди нуждающихся беженцев. Дорогие братья и сестры, чужого горя не бывает. Спаси всех Христос!
Слушайте ежедневно с 20 до 23 часов в Москве и области на средних волнах 612 кГц. Круглосуточно в Москве и области FM 72-92 МГц. В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.